Глава 23, в которой герой встречается со статским генералом и получает столь желанное поручение. Дальнейшая дорога в Тверь ничем уже не запомнилась. Маша пересела назад, воронок, за руль, кое-как оттерев его от крови убитого. Второй же урядник, тот, что двоих застрелил и одного ранил, так за стрелка и остался. Тело убитого, завернув в плащ-палатку, погрузили ко мне в кузов. Пленный сидел в одной клетке с вампиром, забившись от того в самый дальний угол и боялся даже дышать. Кровь понемногу сочилась из-под повязки на лице, и от ее запаха вампир Орлан заметно беспокоился, принюхивался, время от времени издавал какие-то сосущие звуки. Думаю, что старался специально для пленного, потому что слышал все наши разговоры и знал, для чего тот был послан. У вампиров слух поострее человеческого. При выходе из леса нас остановил еще один драгунский разъезд, которому мы и сообщили о вражеских диверсантах, по тылам действующей армии, шляющихся и на преисполнении находящихся путешественников, нападающих. Эффект это вызвало поразительный. Нас даже задержали почти на час, пока подтянулись подкрепления. И пока какой-то штаб-ротмистр и два поручика подробно выспрашивали, что нам известно о нападавших. В общей сложности не менее чем эскадрон 4-го Драгунского на рысях прошел мимо нас в лес, намереваясь начать прочесывание. «А что вы хотите?» «ЧП». Нас же пристегнули к военной колонне, идущей за грузом в пункт постоянной дислокации дивизии, и мы почти до самой Твери прошли под конвоем, уже не опасаясь нападения. В городе мы быстро добрались до Дворянской, где в трехэтажном, невзрачном, но длинном П-образном особняке с закрытым двором и большими мрачными подвалами размещалось управление контрразведки. Нас приняли без проволочек, забрали обоих пленных, оформили бумаги на погибшего при исполнении унтера, после чего тело передали напарнику. А их машину сразу включили в состав воинской колонны, идущей до Великореченска. Контрразведка отправляла туда группу своих людей. Вот с ними урядник Дмитрий и уехал на воронке. А мы остались в контрразведке. Сначала у нас приняли трофеи, составив опись, причем я сразу написал заявку на проверку СВТК и одного чекана. Если не криминал, пусть официально нам отдадут, это по закону. Боевой трофей – святое дело. Затем нас потащили в разные кабинеты для собеседования. Меня допрашивали два ретивых надворных советника в черных мундирах почтенного и мрачного ведомства, в стенах которого я сейчас пребывал, пытаясь сугубо по привычке подловить меня на противоречиях. При этом следует отдать им должное – оставались безукоризненно вежливы, обращались сугубо на «вы» и даже поили чаем с печеньем. Из чего я сделал вывод, что нас ни в чем предосудительном не подозревают. Может, и ошибочный? С Машей и Ларри беседовали тоже по два чиновника, и продолжалось это часа четыре, не меньше. Лично я к окончанию допроса отвечал на все уныло, односложно и в глубокой тоске, разглядывая гомонящих ворон, гнездящихся на большом дереве, что против окна выросло. После окончания беседы дверь в кабинет распахнулась, в него ворвался еще один чиновник, на этот раз с римской девяткой на петлицах, показывающих, что сей достойный муж пребывает в достойном звании действительного статского советника, что равняется генерал-майору, а, скорее всего, сие учреждение, приютившее нас, сейчас и возглавляет. Невысокий, лет 60 с виду, сухой, с волосами седыми, без единого темного, с маленькой бородкой и спаньолкой. На мундире ни одной награды, лишь ленточка ордена чести на второй пуговице. Высшая награда трех княжеств, как ни крути. Я вспомнил имя генерала. Бердышов. Петр Бердышов, бессменный начальник Тверской контрразведки на протяжении последних 12 лет. А заодно ближайший и первейший советник его высочества, князя Тверского Алексея Алексеевича. Не думал, что столь важная персона снизойдет до личной беседы с отставным унтером и вольным охотником из Великореченска Сашкой Волковым. Однако снизошел, не погнушался. Демократ прямо.
«Устали от общения, господин Волков?» — спросил Бердышов, усаживаясь напротив меня.
«Не без того, Петр Петрович», — продемонстрировал я, что понял, с кем говорю. Бердышов и бровью не повел, спросил лишь:
«За поимку вампира вам премию в городе выдали?»
«Разумеется, как и положено. У нас с этим все аккуратно», — ответил я.
«Ну да, ну да», — пробормотал он, перелистывая бумаги в какой-то папке. «Недаром все вольные охотники в вашем Великореченске осели. Их у вас больше, чем в столице. А что, кстати, так? Только из-за премий?»
Он отложил папку в сторону, придержав ее пальцем на каком-то документе. «Да не только», — пожал я плечами. «Городок у нас веселый, хоть и маленький. Есть где расслабиться после трудов праведных. И заказов там больше. Все же север княжества, окраина. Дальше пустынные земли. До двух болот недалеко. Вот и нечисти всякой у нас намного больше. А где нечисть, там и заработок».
«М-да, у вас точно. По одному борделю на каждого приезжего и по упырю на каждого местного. Ладно, не о том речь. Расскажите, как с Пантелеем встретились».
«С Пантелеем?» — удивился я, не ожидая этого вопроса.
«С Пантелеем, с Пантелеем», — дважды повторил Бердышев.
«Если точнее, то с Пантелеем Незнамовым, 148 года рождения, из мещан города Покровска, Нижнегородского княжества, колдуном и государственным преступником». А затем, глядя мне в лицо, добавил:
«Тем самым, за которого вот этим вот указом...»
Он поднял со стола папку и повернул лист с текстом ко мне.
«Объявлена княжья награда в 10 000 рублей золотом, как за колдуна-убийцу, и еще в 10 000 золотом, как за государственного преступника».
Тут и я вовсе расцвел, подумал, что есть все же боги удачи, и не оставили они меня своим вниманием. То, что его поймать надо, дело десятое. Поищем, половим, может, и достанем. Насчет опасностей тоже, нам не привыкать, охотник все же. А вот то, что в гонке за наградой у меня такая фора, это очень даже приятно осознавать».
«Что, рады, господин Волков?» — усмехнулся генерал. «У вас, простите за выражение, это по морде видно. А главное, чему радуетесь? Возможности в самое кубло это змеиное влезть? Можно ведь и без башки остаться».
«Башка — дело наживное. Нажил разок и хватит», — заявил я. «А такую премию ни за кого пока не предлагали».
«Ой, Ли!» — поднял он брови. «А за премией ли вы лезете? Я вот с прекрасной, хоть и демонической госпожой Ларри побеседовал. Она говорит, что если бы вы занимались торговлей с гномами из Серых гор, с которыми у вас дружба великая, то вы бы эти деньги, что за Пантелея предложены, за год заработали, или быстрее. И весь Великореченск это знает, и вам удивляется. Скажите, зачем вам это надо?»
«Не будь я охотником, и дружбы не было бы, а вообще...» Задумался я, после чего высказывался максимально честно. «Интересно ведь. Авантюрный склад характера, если по-умному».
«Вот как! Интересно!» — удовлетворенно ухмыльнулся Бердышов. «Не соскучишься, получается, так?»
«Так!» — решительно кивнул я.
«Ну, вот и ладненько!» — хлопнул он сухой ладошкой по столу. «Коли вам любезно и интересно такими делами заниматься, так и занимайтесь. У меня война на носу, диверсанты расплодились, ковы строят и заговоры заговаривают. Мне их ловить надо. А что с Пантелеем происходит, мне до конца непонятно. Мутит он что-то снова, как мутил и раньше. И не один уже мутит, судя по всему. В плохую компанию попал, если можно так выразиться».
«В какую? Лич Ашмаи?»
«Если он и вправду существует, этот самый лич, то похоже, что в компанию с ним. Но вы меня не перебивайте, у меня времени мало. Хочу сказать, что намерен поручить я эту работу вам и тем людям или нелюдям, кого вы сочтете нужным к делу привлечь, на правах свободного найма, но с ордером от нашего ведомства, чтобы препятствий вам не чинили. А за деталями извольте с этой минуты к инспектору Вяльцеву, вот он перед вашими очами».
С этими словами он указал на одного из сидящих со мной следователей, невысокого крепыша с прической ежиком. Затем легко встал, протянул мне руку, сказав «удачи» и вышел из кабинета. За ним следом вышел второй из мотавших мне нервы следователей, высокий и худой. «Деталей хочу», — сказал я, обернувшись к Вяльцеву. «Деталей про Пантелея».
«Легко сказать», — усмехнулся тот. О Пантелее этом самом почти ничего не известно, за исключением его злодеяний. Но и про них не точно. Все больше слухи.
А как же розыск?
Кое-что доказали все же, хоть и немного.
Хм, с трюком.
В смысле?
В смысле, доказано, что Пантелей колдун. Начал загибать пальцы Вяльцев. Еще доказано, что его помощник человека убил и по прямому Пантелея наущению. А что Пантелей магию во зло пользует, не доказано. Зато всем известно. Вот в приказе на розыск этот момент и обошли с доступным изяществом. Убийство в форме побуждения коному есть?
Есть.
Колдовство есть?
Есть.
Вот и ловите.
Чтобы ловить, неплохо бы немного информации иметь, скромно заметил я.
Немного и заимеете,
усмехнулся инспектор.
Много и у нас нет. Розыскное дело дам почитать, вот и вся информация.
Вампира когда допрашивать будете?
Вампира уже допрашивают, только вам-то с того что?
Скроил неприступную мину Вяльцев. Вампир каким-то образом со всей этой пантелеевской компанией связан. Напрямую или нет, не знаю, но связан наверняка. Про покушение на колдунью Машу он уже рассказал?
Откуда я знаю? Я что, телепат?
Удивился моему вопросу Вяльцев.
Я же все время с вами просидел.
Видите, до чего меня довели за 4 часа никому не нужного допроса? Совсем отупел, сказал я. А ведь самое важное это пока в вампире. Во-первых, ему обратного хода нет, свои убьют. Во-вторых, он надеется у вас защиту найти от этого самого лича, который существует. И в-третьих, он готов сотрудничать. А в-четвертых, раз уж мне злодея вловить, я все же его послушал. А заодно и сегодняшнего пленного. Отчего-то мне кажется, что он может быть цепочкой к нужным персонажам нашей страшной сказки.
Почему так думаете?
Потому что от вампира пути ведут каналами темными и порталами всякими, за которыми наверняка стражи из демонов с нижних планов бытия. А вот внук купца-переселенца из Вератского баронства, работающий на их разведку, выглядит предпочтительней. У него и вытрясти что-то можно, и по его следам пройти, найти, например, место, где он наемника вербовал. И так далее. Не мне вам объяснять.
«Хорошо, попробуем», — сказал Вяльцев и встал из-за стола. «Пойдем».